Сергей Лукьяненко. Чистовик. Железнодорожный вокзал – место преображений. Мы входим в поезд и перестаем быть собой. Отныне мы обретаем другое прошлое и рассчитываем на другое будущее. Случайному попутчику мы готовы рассказать все, что с нами было, а также то, чего с нами никогда не было. Если судить по разговорам в поезде, то в мире нет скучных людей с неинтересными биографиями. Вот за это я и люблю поезда. Даже южных направлений. Впрочем, купе оказалось неожиданно чистеньким, нехарактерным для украинского поезда. На полу постелена дорожка, на столике белая салфетка и пластиковые цветочки в вазочке, куда зачем-то налили воду. Серенькое, но все-таки чистое белье оказалось уже заправлено. Над окном в металлической подвеске висел телевизор. Не плоский монитор, что было бы разумнее, а пузатый, кинескопный, но все-таки. Да, вагон СВ имеет свои преимущества. Не только в одном соседе по купе, но и вообще в комфорте. Забросив сумку на полку, я прикрыл дверь купе и вышел на перрон. Под ногами хлюпала каша из снега и грязи. Дул мокрый ветер. Погода ничуть не напоминала московскую. Скорее, так бывает зимой у моря, где-нибудь в Ялте или Сочи. Южный поезд будто принес с собой влажное соленое тепло. Я закурил. Рядом притопывали ногами проводницы, громко разговаривая на суржике. Кляли какую-то Верку, на все лады обсуждали ее беспутное поведение. Билеты в мягкий вагон я взял не по причине чрезмерной изнеженности. Просто не оказалось ни купейных, ни плацкартных. А откладывать поездку я не хотел. Чувствовал, если потяну хоть один день, то никуда не поеду. Хватит с меня приключений. Или еще нет. Пока я курил, в вагон прошли несколько пассажиров. Интересно, окажется кто-нибудь из них моим соседом? К примеру, эта худенькая, большеглазая девушка в очках с тонкой оправой. Ох, вряд ли. А парень моего возраста в строгом плаще и с дорогим алюминиевым чемоданом в руках. Тоже сомневаюсь. Ехидные железнодорожные боги наверняка отрядят мне в соседи вот этого дряхлого слепенького старичка, покашливающего на ходу. Или, что самое ужасное в поездках, вот эту молодую женщину с милейшим годовалым ребенком на руках. Вам доводилось присутствовать при смене подгузников в купе? Особенно, когда у малыша от тряски и смены пищи расстроится животик. А ведь вентиляцию эта чудесная женщина заставит выключить заранее, чтобы не простудить младенца. Полный мрачных предчувствий, я вернулся в свое купе и обнаружил, что на этот раз мне все-таки повезло. Пусть не девушка в очках, но хотя бы ровесник и уже доставший из своего пижонского чемодана бутылку пива. «Добрый вечер, Саша». Молодой человек встал и без лишних церемоний протянул мне руку. «Добрый вечер, Кирилл». «Вы не против?» — Саша взглядом указал на бутылку. «Пожалуйста, пожалуйста». От его манеры общения я вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Яппи какой-то. Впрочем, нет. Скорее, он походил на тех бездельников, что называют себя молодыми политиками и то устраивают свои митинги, то срывают чужие, но большей частью скандалят в интернете, будто склочные бабки в трамвае. Если так, то мне предстоит веселый вечер. Молодые политики ни на минуту успокоиться не могут. У них все время высокая политическая активность. «Хотел вас угостить», — Саша протянул мне бутылку. «Ого, хороший английский эль. Не импортное пиво российского разлива и не пивное творчество наших украинских братьев». «Спасибо», — я не стал отказываться. Уселся на свою койку. Тем временем мой попутчик деловито распаковывал сумку. На свет явились еще 5 бутылок пива, бастурма, сыр, фисташки. Зато никаких обвислых трико и резиновых сланцев, в которые так любят переодеваться в поездах граждане. Впрочем, по виду Саши сразу было понятно, что в общественных местах он до тапочек не опускается. Идеально выбрит. Пострижен так, словно только с подиума сошел. Темно-синий костюм из тонкой шерсти выглядел очень дорого, но стоил наверняка еще дороже. А еще Саша не стал по рыбье трясти головой, осторожно, не развязывая узел, снимая петлю галстука, как делают неумеющие носить костюм люди. Нет, аккуратно развязал галстук, безукоризненно точно подобранный к цвету сорочки, извлек из сумки специальный чехол, заправил туда галстук, повесил на вешалку. Для пиджака, конечно же, тоже нашлась своя сумка с встроенными плечиками. Наверное, и для носков что-то имелось. Я придвинулся к окну как раз в тот момент, когда перрон дрогнул и стал уплывать. Я поехал в Харьков. Зачем? Мало мне было приключений за последнюю неделю. Да что там неделю? За последние сутки меня 3 раза едва не убили. «Москвич?» — спросил Саша. «Что?» Задумавшись, я не сразу услышал его слова. «Да, москвич». «Я тоже», будто отвечая на пароль, произнес попутчик. «Бизнес?» — спросил я. «В общем-то, мне совершенно не было до него дела. Но надо же как-то поддержать разговор, тем более если собеседник угощает тебя пивом». «Ну, не совсем». Казалось, Саша задумался. «Хотя, можно сказать и так. Политика», — совсем уж мрачно предположил я. «В какой-то мере», — Саша засмеялся, — «хотя вы совершенно правы, Кирилл. Что-то среднее между политикой и бизнесом. Работаю в госструктуре, бюрокрачу, можно так сказать, помаленьку. Политическими глупостями, конечно, не занимаюсь. Это дело политиков. А наше, чтобы государство жило, чтобы поезда ходили, хлеб рос, границы были на замке. В советское время сказали бы «функционер». Я хлебнул еще пиво и отставил бутылку». «Функционер, значит». «А вы работаете, учитесь, Кирилл?» — спросил Саша. И это было чересчур. От человека, который, если и старше меня, так на год от силы, слышать доброжелательный вопрос «работаете, учитесь?» «Временно безработный», — сказал я. «Надо говорить, нахожусь в поисках работы», — поправил меня Саша. «Это лучше звучит, поверьте. А кем работали?» «Функционалом», — раздраженно ответил я. «Нет, ну какую надо иметь наглость, чтобы поучать незнакомого тебе человека? Видимо, эта бесцеремонность, она у всех чиновников вырабатывается. Бюрократию помаленьку, чтоб хлеб, видите ли, был на замке, чтоб поезда росли и границы ходили». «Какой функционал, если не секрет?» — спросил Саша, и я вдруг уловил в его голосе неподдельное любопытство. «Никогда не встречал функционалов, способных путешествовать». Мы уставились друг на друга. У меня застучало в висках. «Вы знаете про функционалов?» — спросил я. «Конечно», — спокойно ответил Саша. «Непревзойденные мастера какого-то дела, зато прикованные к своей функции. Не можете отойти от нее дальше, чем на 10-15 километров. Я остригусь у парикмахера функционал на чистых прудах». «Так вы знаете о функционалах?» Тупо повторил я. «Нет, а чего я удивляюсь? Все-таки я проработал несколько дней функционалом-таможенником, и через башню между мирами шастали и политики, и бизнесмены, и какие-то молодые поп-звезды с приятелями. Ко мне с инспекцией приходили политик и юморист. Достаточно много народа, чтобы понять, в Москве о функционалах знают несколько сотен обычных людей. Может быть, даже несколько тысяч». Те, кто входит в высшие эшелоны власти, бизнеса, массовой культуры, они посвящены. А этот юноша не так-то прост, сразу видно. Саша засмеялся. «Знаю, знаю, ну как вам еще доказать? Хотите, назову таможни, которые есть в Москве? Лучше назовите пару чужих миров, куда вы ходили». «Верос», — немедленно сказал Саша. «Нет такого мира», — с радостью отпарировал я. «Ну, как же нет? Это где города-государства, где феодализм такой смешной, с правыми машинами?» Он прищелкнул пальцами. «Где Нут, Кимгим, Ганзер?» Я кивнул. «Да, конечно. Из моей таможни был выход в город-государство Кимгим. Очень милый город. Но помимо него существовали тысячи других городов-государств. Верю, — сказал я». «Еще заповедник», — продолжал Саша. «Еще верю, верю». Я снова глотнул пиво. «Да, неожиданно как-то».
«Так какой вы функционал?» Все с тем же доброжелательным любопытством спросил Саша.
«Простите, если я излишне назойлив, если вам не хочется отвечать, я таможенник», — признался я, не уточняя, что уже бывший. «И при этом способны путешествовать?» «Да». «Фантастика!» Само существование функционалов Сашу ничуть не удивляло. «Ну, за это будет не грех и рюмочку, или как?» Он запустил руку в чемодан и жестом фокусника извлек фляжку мартеля. Я покачал головой. «Спасибо, не стоит. Таможня под утро». Саша засмеялся. «А вы шутник. Функционал, робеющий перед таможней». Он вдруг посерьезнел. «Границы, таможни, все строим и строим стеночки. Простым людям вред, а бандитам все равно не преграда. Кому это нужно-то?» «Вот странное дело». Говорил он вроде как искренне, и с его словами я был совершенно согласен, но как-то наигранно все звучало, будто с трибуны. Невольно вспомнился политик Дима. Неужто это у них у всех профессиональное? «Никому не нужно», — все-таки согласился я. «Вот, к примеру, возьмем Верос. Будто лоскутное одеяло, а настоящих границ почти и нет», — продолжал Саша, ловко нарезая бастурму. «Такой чудный, уютный мирок, знаете, я иногда подумываю, а не переселиться ли туда?»
«Скажите, а как вы узнали про функционалов?» — спросил я.
«Про другие миры».
«По штату положено», — парень широко улыбнулся.
«Когда стал референтом у Петра Петровича, он меня и ввел в курс дела. Сами понимаете, дела требуют быть при шефе везде».
Мне показалось, что основным в его словах было «референт у Петра Петровича». Это уж точно было опознание по системе «свой-чужой». Как бы предполагалось, что функционал должен знать и отреагировать.
«Как он?» — спросил я, даже не уточняя, кто поправился.
«Наверняка неведомому Петру Петровичу, которому по штату положены доверенные референты, не меньше полтинника. А в этом возрасте, да еще среди чиновников на грани бизнеса и политики, абсолютно здоровых людей нет». Саша мигнул. Сказал: «Тьфу-тьфу, водички попил, диету подержал». «Карлсбад», — наугад продолжил я, — «и снова попал». «Да, как обычно». Вот теперь я для Саши окончательно стал своим. Его перестала тревожить и моя вольность в передвижениях, и то, что он меня не знал. Откупорив бутылку и себе, Саша спросил: «Слышал анекдот про функционала-гинеколога?»
«Ну?» — неопределенно спросил я.
Функционал-гинеколог забегает в кабинет коллеги и говорит: «Иди за мной, у меня такая пациентка». Вся беда тусовочных анекдотов в том, что они переделываются из обычных. И даже если ты не сумасшедший поклонник книг про Гарри Поттера, игры в МТГ или, упаси господи, музыки в стиле рэп, ты все равно знаешь все их анекдоты. Заменяй Чапаева на Поттера, а Петьку на Рона. С Бубей зашли на Ману, тапнули. Пугачева на Тимати или Децла. Так они все и создаются. Из вежливости я все же улыбнулся. И рассказал в меру пошлый анекдот о суде над слишком любвеобильным грузином. Саша жизнерадостно заржал, подвигая мне бутылку пива. Он был явно доволен случившейся компанией. Я, если честно, тоже. Мы пили пиво. Несколько раз выходили покурить. Я угостил спутника реквизированными в Котиной машине «Тризер» и заслужил еще один одобрительный взгляд. Пива нам не хватило, и Саша вызвался сходить за ним в вагон-ресторан. Конечно, там английского эля не нашлось, но, как известно, после третьей бутылки понты пропадают, и все пиво становится одинаково вкусным. Где-то во втором часу ночи мы легли спать в самом благодушном настроении. Александр мгновенно захрапел, но за перестуком колес это меня как-то не очень тревожило. Вентиляция в вагоне работала, что было совсем уж редким счастьем для украинского поезда. Подложив руку под голову, я лежал на спине, смотрел в бегающие по потолку отсветы фонарей. Мы приближались к какому-то городку. Интересные дела. Из всех пассажиров достался попутчик, знающий о функционалах, да еще и ловко разговоривший меня. Совпадение или ловушка? Я вырвался из системы, нарушил законы функционала.